Лис все еще гостил у родственников, и потому некому было спросить Соля, а почему это он такой смурнющий? Эггерт переборол желание отправиться за советом к декану Луаяну, и беспокойная ночь, и долгий тягучий день были полны колебаний. Знакомые студенты, встретившие Соля на выходе, пожелали ему доброго вечерка и продуктивного свиданьица. Эггерт ответил не впопад. По дороге к месту встречи он успел поочередно убедить себя сначала в том, что визит в башню Лаж вполне обычное и даже обыденное для горожанина дело, а затем, что этот немыслимый случай обещает благотворную перемену в его судьбе. И, наконец, что посещение башни вообще не состоится, так как Фагирра не окажется на условленном месте. Фагирра, однако, ждал. Соль вздрогнул, когда откуда-то из тени выступила безмолвная фигура в закрывающем лицо капюшоне. Эггерт плохо запомнил путь по извилистым переходам. Перед глазами его скользил по мостовой подол серого одеяния, а в душе боролись два одинаково сильных чувства — страх идти в башню и страх отказаться. Вопреки ожиданиям, Фагирра не повел Эггерта через главные ворота. Переулок сменился подворотней, да такой темный, что Эггерт не смог рассмотреть человека, явившегося из мрака со связкой гремящих ключей и завязавшего Солю глаза. Растерянный, слепой, ведомый и подталкиваемый, изнывающий от привычного, как застарелая зубная боль страха, Соль, наконец, получил распоряжение остановиться. С глаз его сдернули повязку. Эггерт оказался перед стеной тяжелого черного бархата, источавшего слабый, горьковатый, незнакомый Солю аромат.
«Вам позволено присутствовать»,
— прошелестел над ухом Фагирра, и капюшон его жесткой складкой коснулся Солевой щеки.
«Присутствовать и молчать, не сходить с места, не поворачивать головы».
Эггерт проглотил вязкую влагу, переполнявшую рот. Фагирра явно ждал от него ответа, и Соль через силу кивнул. К горькому запаху бархата примешался другой, нежный, сладковатый, напоминающий о курящихся благовониях. Глядя в черную стену перед собой, Эггерт с необыкновенной остротой слышал множество звуков, далеких и близких, приглушенных, шелестящих, будто полчища стрекоз велись внутри огромной стеклянной банки, задевая крыльями прозрачные стенки. Полное шорохов безмолвие вдруг сменилось глухой, ватной тишиной. Эггерт успел медленно сосчитать до пяти, когда черная бархатная стена дрогнула, и длинный протяжный, ни на что не похожий звук заставил Солля мгновенно покрыться потом. Это был тоскливый вопль древнего чудовища. Тот далекий отзвук, который слышали люди на площади и который так долго тревожил воображение Соля, был в сравнении с ним всего лишь слабой тенью. Бархат заколебался и вдруг тяжело рухнул, в одночасье превратившись из глухой стены в черную равнину. Ибо перед глазами изумленного Соля открылся небывалых размеров зал. Необъяснимо, как внутри башни могло угнездиться столь грандиозное помещение. В первую минуту Соль растерялся, но, присмотревшись, разглядел окружавший залу строй высоких зеркал. Многократно повторяемый в их светлой глубине на бархатное, испещренное глубокими складками пространство, торжественно вышел длинноволосый карлик в огненно-алом, обжигающем глаза одеянии. Двумя руками поднеся ко рту широкую трубку, он с некоторым трудом извлек из нее тот самый, поражающий воображение протяжный звук. Из раструба, обращенного вверх, клубами повалил плотный синий дым. Зашелестела ткань опускаемых капюшонов. Огненно-алое пятно карликового одеяния скрылась среди множества серых плащей, и в оба уха Солю ударил шелестящий шепот. Лаш, аш, аша. далеко-далеко. Тонко-тонко зазвучала пронзительная, вводящая в оцепенение песня. И снова длинный звук широкой трубы, и над склоненными серыми капюшонами призрачные фигуры, слепившиеся из клубов дыма. Соль затрепетал. Дым обладал необыкновенно сильным, приятным и одновременно мучительным запахом. Лаш, аш, ша. Звук то приближался, то удалялся, и Эгерту привиделся прибой на берегу серого, покрытого капюшонами моря. Окутанные плащами фигуры двигались то плавно и размеренно, то вдруг одновременно содрогались, как от внезапной догадки. Постепенно пространство посреди зала опустело, и на черном бархате пола обнаружился распластанный старец. Седая грива его разметалась, и маленькое сморщенное лицо казалось обрамленным белыми, как луна, лучами. Серые плащи сошлись вновь, и Соль увидел сверкающую сединой голову, поднявшуюся, как клочок пены над серым морем капюшонов. Обряд, завораживающий и непонятный, красивый и несколько однообразный, длился минуту, либо целый час. Соль утратил чувство времени. Когда, наконец, в лицо ему ударила струя свежего вечернего воздуха, и он понял, что стоит у зарешеченного окна, вцепившись в толстые прутья, и внизу перед ним лежит знакомая, но впервые увиденная с такой точки зрения площадь. Тогда вездесущий Фагирра, положив ладонь на Солево плечо, прошептал ему в самое ухо.
«Я знаю добрый десяток самых богатых и знатных людей этого города, которые лишились бы правой руки за одно только счастье присутствовать в башне во время обряда».
Обернувшись к площади, Фагирра подставил лицо ветру. Широкие рукава плаща соскользнули, обнажая запястья, и Эгерт машинально задержался взглядом на зеленоватой татуировке, профессиональной отметине привилегированного цеха, цеха учителей фехтования. Фагирра улыбнулся, перехватив этот взгляд.
«Пути, приводящие людей под сень лаж, сложны и покрыты тайной. Идемте же, Эгерт. Честь, оказанная вам, безгранична, так как сам магистр ждет вас».